Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево и матушка Ника. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как говорят, постоянные резиденты нашего радио. Сегодня батюшка с матушкой взяли тему «Взаимопомощь в семье». Наверное, это такая тема очень актуальная, потому что часто в семьях, когда кто-то кому-то помогает, это вырастает до размеров подвига. Вот я вам так скажу. Я иду делать подвиг. Вот. Почему вы взяли эту тему и с чего начнем?
Ну, хотелось бы, знаете, сказать, что нас Господь-то, когда соединяет каждого из нас, да, то Он хочет... Ну, мы каждая личность, она такая уникальная. Нас такими создал Бог. И у нас у каждого от Бога есть много очень талантов. И вот супруги, они... Вообще, конечно, хорошо было бы, если бы они были заинтересованы друг в друге эти таланты раскрыть и помочь, как бы возрасти в этом, помочь друг другу максимально, так скажем, в этой жизни, ну, реализоваться, наверное, так, да. Вот. И я что могу сказать, что у нас мы с отцом Дмитрием вместе с 18 лет, конечно, мы когда познакомились, я помню, что мы еще очень быстро попали на Оптинское подворье, вот, в храм Троицы в Останкино, тогда там было Оптинское подворье. Я помню, как вот отец Иоанн нам говорил, что вы там давайте друг другу во всем помогайте, друг другу, значит, вот как-то... Ну, вот, слушайте, там, смотрите, кто чем увлекается, кто чем интересуется. Вот. И тогда еще отец Дмитрий, он занимался спортом, вот, он штангой занимался. Я помню, я занималась конным спортом. Я как-то с интересом узнавала, как вот какие у него там эти спортивные достижения. Он потом начал ездить на лошадях вместе со мной. То есть у нас вот начиналось как бы такое вот взаимное узнавание друг друга, взаимный интерес. Вот. А потом отец Дмитрий занимался музыкой, я помню. Он занимался как раз по классу, учился в джазовой школе по классу гитары. Вот, и я слушала, как он играет, вот, как вот у него что получается, что нет. Вот, то есть, ну и есть, конечно, смешные случаи там такие, вот, потому что у меня второе образование, кроме спортивного, вот, я инструктор по конному туризму была, вот, и я еще плюс художник по ткани и костюму. Я помню, когда мы начали, я рисовала эти батики, и он сразу мне начал помогать тем, что делал вот эти рамы для моих вот этих картин, мы их выставляли. Вот. Потом он стал стараться как-то сам пытаться рисовать. Это тоже было удивительно и смешно, и в то же время назидательно. Ну, я училась, долго училась, и, в общем, как-то там профессионально рисовала. А он брал работу, брал краски, клал это все на пол и начинал так рисовать активно.
Импрессионист.
Да, и причем самое интересное, что... его работы мы потом работы выставляли на вернисаже по выходным, вот, и его работы, они уходили самыми первыми. Иностранцы, когда шли, смотрели, это же, ну, у нас конец 80-х, да, и начало 90-х, и там вот проходили группы, там я помню, что... вел группу такой наш знакомый художник, член Союза художников Крунов, и он, когда проводил группу иностранцев, то Вот эти вот работы отца Дмитрия, их забирали быстро. Он говорил, да, вот, девочки, посмотрите, вот это творчество, а у вас там что?
А мы там... Не обидно было?
А мы там корпели, сидели там. У нас было несколько там молодых художников, которые вот тоже выставлялись на вернисаже. Вот, и мы таким образом как бы в юности вот пытались там себе на хлеб заработать. Вот. То есть у нас, я могу много рассказывать о том, как мы, ну, как у нас происходила вот эта вот взаимопомощь.
Ну, у вас так получилось, что вас с самого начала, ваш духовный отец, отец Иоанн, как-то правильно снавигировал. Вот, вот честное слово, вот я даже и не помню, чтобы вот кому-то давали такой дельный совет, что вот наблюдайте, что другое делает, да, к чему он способен, развивать это. Это такое, в общем, случай, мне кажется, уникальный.
Ну, я еще хочу добавить, что как-то тогда, ну, жизнь, что ли, как таким образом еще сложилась, да, вот даже мы специально как бы об этом не думали, там, ну, чем мы будем заниматься, да, то есть у меня там свои были таланты, вот тоже я там и в свое время там и как-то и художеством занимался, всякие студии посещал, но себе этого как бы не раскрыл, матушка художница оказалась, да, по одному образованию, вот, и... А дальше уже как семейная жизнь началась, и тут, ну, те, кто, как говорится, прожил 90-е, знают, что люди оставляли свои там образования, профессии, которым они учились, и переключались в совсем другие истории, да, другие вещи в социальном плане.
Да, да, да.
Приходилось, ну, с одной стороны, как-то выживать, двигаться вперед. Вот, но так как мы все-таки люди советского разлива, да, вот, то, наверное, вот советское воспитание тоже дало какую-то прививку, что вот, ну, надо это делать, потому что вот общественное выше личного, и в семье это тоже как-то трансформировалось, потому что, ну, ты просто тогда не выживешь. Если вот, знаете, как сейчас по утрам только чашечку кофе мне в постель, да я, так сказать, это сейчас пока все соцсети не посещу, а кто-то вместо меня там обед приготовит, или я там сейчас из интернета еду закажу, принесу, тогда же такого не было. Вот, и приходилось, так сказать, ежедневно решать какие-то задачи и по быту, и по семье. Вот, но это как-то проходило, я не хочу сказать, что легко, но, да, вот, вот по поводу лошадей, да, там, потому что приходилось там, когда там спортивные истории матушкины закончились, да, она из спорта ушла, ну, там, по зрению и по уже там по травмам всяким, да, то все равно мы там подрабатывали на конюшне, да, значит, она ходила, проводила группы, а я там приходил тоже и помогал, там, извините, дневники там убирал за лошадьми.
Угу.
Вот, хотя очень не хотелось, да, вставать, а что делать, да, надо приходилось, мы куда-то ехали там, рано вставали на автобус, ехали там в коммунарку, там была конюшня, вот, и там все работали просто, вот.
Но это было время, когда, не знаю, какие-нибудь ученые, например, шли торговать на рынок, чтобы семьи обеспечить.
Да, выжить, просто выжить. Людям надо было выживать, и, не знаю, никто так не дергался, не пищал, там, не говорил, ой, как мне трудно, как же я буду самореализовываться. Вот.
Ну, на самом деле, тут наоборот, получается, что семья, вот человек создал семью, да, и не может наукой заниматься, не может развивать этот талант, а идет торговать. Получается, наоборот, все.
Ну, тут мне кажется, чтобы вот у нас, матушка не даст соврать, у нас не было, знаете, ну, то ли это, наверное, молодость была такая, знаете, как бы нас бросала молодость, да, на кронштадтский лед. Вот, молодость такая была, и вот это оптинское подворье, я вспоминаю, там, отец Феофилак, там, ну, тогда настоятельно сейчас... Вот,
Безукладников.
Да, ага. Безукладников настоятель сейчас в данный момент...
Новоиерусалимского
монастыря. Отец Игорь Росляков, иеромонах, да, убиенный. Они же тогда были, ну, старше нас, но условно, там, лет...
8-10,
да. Нам они казались такими старцами, но они, я сейчас вспоминаю, они тоже были такие горячие, порывистые в плане, так сказать, вот жизни, да, и вот от них тоже такой был заряд, что и сидеть-то тоже не давали, да, как говорится, на одном месте долго. То есть проект что-то делать. Да, потому что мы, ну, там по послушанию на подворье, когда я вот был, ну, тоже там не было свободной минуты. То есть, и на самом деле, сейчас ты вспоминаешь, если бы тогда бы не гоняли, да, сейчас бы, может быть, мы бы, ну, не имели то, что имеем в плане, так сказать, и помощи другим и друг другу. Вот. Хотя, конечно, лень есть у всех, ее всегда приходится преодолевать. Но знаете, как решительный шаг вперед, результат хорошего пинка сзади.
Да, это так, на самом деле здорово. Ну, как-то вот мы вспоминаем, а мы еще тоже, это наш духовник, он всегда говорил, умейте запоминать все хорошее, что с вами было, и воспринимать, если что-то случается плохое, как волю Божью. Я помню, у меня был коллекционер, женщина, помнишь, она в Англии увозила мои работы, и я помню, что вот это еще был... начало 90-х, да, конец 89-го, и мы заработали 40 тысяч рублей. Это были огромные деньги. Тогда можно было на 20 тысяч квартиру купить, еще на машину осталось бы. И мы так, в общем, положили в Сбербанк эти деньги. А вот буквально через год, что ли, 91-й год, или когда там дефолт произошел.
Ну, вообще все рухнуло.
И все, и у меня осталось 40 рублей на карте. Ага. На этой, на сберкнижке. Тогда не карты были, сберкнижки. Вот. Я помню, что вот это вот такое, как бы, наша уверенность, что все происходит по воле Божьей. Я помню, как отец такой говорит, ну, он тогда еще просто был Дима, он говорит, ну, Бог дал, Бог взял, ладно, говорит, что-нибудь еще будет. Вот, и мы как-то это все так воспринимали спокойно, то есть у нас не было прям такой трагедии. У нас всегда была такая путеводная звезда, наверное, что во что бы то ни стало, но вместе. Что бы ни случилось, но вместе. И вот это, и очень это отцы оптинские, они у нас это очень поддерживали. Я могу даже сказать, что вот те семьи, которые с нами были на Оптинском подворье, молодые, и вы, кстати, с Олегом там же были, вот, а я помню, что вот они всегда это как-то поддерживали в молодежи, что все делаем вместе. Я помню, как отец Феофилакт, кстати, мне сказал, говорит, ты можешь заниматься чем угодно, главное, чтобы это не вредило твоей семье.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево и матушка Ника. Я совершенно не к месту вспомнила историю из 90-х, когда, ну, было много историй, на самом деле. Муж заработал какую-то кучу валюты, вот такой вот, ну, такая пачечка была в него. И он пошел, мы как раз перебрались там в квартиру побольше, и нужно было купить мебель. И он пошел покупать мебель, и кто-то на улице быстренько у него как-то говорит, давайте без очереди поменяю вам. Ну, такие же мошенники, как сейчас, только попроще, да. И вот он лишился этой пачечки, и приехал такой грустненький. И я говорю, Лесечка, ну что ты? Ну вот батюшки же говорят, что это милостыня. Хотя, конечно, очень было легкое отношение к деньгам. Ну, и вот еще один эпизод, я его рассказывала, вернее, написала рассказ, на радио «Вера» он звучал, вдруг кто-то его не слышал, значит, он... Мы заработали вот эти первые тоже, первые большие деньги, пропутешествовали, купили машину «Нива», вот, и очень много всяких...
Да-да, я Ниву помню, кстати, да? там Петровский вас на Оптину возил, как-то была история, да?
Так, извините, радиослушатели, да, это мы потом с тобой уйдем и все обсудим. И мы поехали за границу, и мы купили очень много красивой одежды. Вот мы так изнищали к этому времени, мы так изголодали. Я родила двух детей, и у меня не было денег иногда вот на какие-то продукты. Я выжимала капустный сок из капусты. И это такая гадость, но там же были витамины, и я это пила мужественно. Вот, и тут у нас вот такая куча денег, и мы пошли в какие-то бутики. Я говорю, это или это? Олег говорит, берем все, значит, верните все. В общем, мы все потратили, вернулись домой, ну, такие очень счастливые. А жили мы между городом и деревней. У мамы была дачка. И вот мы уезжали на дачку на несколько дней. И кто-то очень бдительно наблюдал за нашими передвижениями, потому что консьержек не было, замков в подъездах не было. И вот мы приезжаем домой, и ничего практически нет. остались только наши офисные, ну, квартира взломана, остались наши, у нас дома был офис. Там офисная какая-то техника и огромная икона Казанской Божьей Матери, которую, старинная, которую мне папа оставил. Вот, и, ну, мы вздохнули, да, ну, что делать? И потом мне звонит свекровь, а я нахожусь на даче. И свекровь начинает кричать в трубку. «Боже мой!» А, Олег поставил какой-то хитрый замок, говорит, ну, теперь точно не откроют. И она кричит, заливается, кричит, как бедный вы, бедный. И я почему-то думаю, что что-то случилось с Олегом, что-то ужасное случилось с Олегом. И я, сползая по стеночке на негнущихся ногах, говорю, Федотна, что случилось с ним? Она говорит, с кем? Я говорю, с мужем. Она говорит, все хорошо. Она говорит, вас просто снова ограбили, у вас забрали все. И я начинаю, ну, мне становится так хорошо, я начинаю хохотать. И она думает, что, наверное, что у меня истерика, а я просто понимаю, что у меня жив муж, и мне абсолютно все равно, что там с офисной этой техникой. И я так, вот для меня такой это был урок, отец Данила вот тогда наш тоже с Птино подворье сказал, что это вот милостыня, да, и каждый раз с тех пор я, когда уезжала, я так оборачивалась и мысленно прощалась со всеми вещами, которые находились.
Очень правильно.
Вот, простите, не удержалась. Просто почему я об этом рассказала? Потому что действительно как-то вот была очень большая любовь, и совершенно было все равно, в каких условиях вот мы находимся.
Ну, наверное, в таких и в таких. Да-да-да, наверное, вот отцы, они и поддерживали. Вот я когда иногда рассказываю, говорю, что вот нас оптинские монахи учили в чем-то вот какой-то такой вот семейной премудрости.
Это... А иногда просто какой-то, ну, я вот вспоминаю, какой-то вот не было заумности вот этой всякой, да, вот. Вроде бы такого высокого богословия, какая-то простота отношения вот вообще к ситуации. Да?
Хотя
вот
все были очень образованы.
Да, да,
там у нас и монашствующие по три образования, да, это было минимум.
В плане богословия могли загнуть очень хорошо, как и сейчас, да, там, ну, в империи всякие унестись. Ну, а с другой стороны, жизнь-то мы проживаем сейчас, вот, и как вот к таким вот всяким искушениям, да, так сказать, относиться, да, чтобы там в уныние не впасть. И как-то это, не знаю, как-то так проходило, это, не хочу сказать, что просто, но вот трагедии никто не сделал, да, из этого. А потом ты вспоминаешь вот жизнь многих, так сказать, и прихожан, и на подворье тогда, и ребят, которые там поженились, и семьи, а оказывается, ну, у всех там были искушения, жизнь какая-то тяжелая, но все как-то, ну, вот не было из этого, что ли, люди из этого трагедии не делали, вот как сейчас, там раз, чуть что, сразу, так сказать...
Мы собрались поворчать по-стариковски, да, да, как сейчас.
Да, вот. Ну, мне кажется, что вот то время, конечно, оно очень многому научило. Сейчас понимаешь, что оказывается...
Но
вот
оно так... свирепое,
да,
просто.
Да, оно и учились тогда. А если ты другого не поддерживаешь, да, кто-то, если, например, там в уныние впадал, значит, более сильное звено поддерживало более слабое. Ну, как вот в семье, да.
Ой,
я помню,
кстати...
сколько раз меня матушка поддерживала, там, ну, у нас были много разных ситуаций. Вот именно взаимопомощь – это не только... Вот главное, слова утешения, поддержка, не то, что вот опять я тебе говорил, и ты опять на эти грабли наступил, я же тебе говорил не так сделать, а вот именно поддержать и направить, потому что это со стороны супруги надо и со стороны мужа, это понятно, это тоже поддержка друг друга. А чем заниматься, да, как так сказать, вот я помню, Феофилак говорит, отец Феофилак тогда сказал, вот помню фразу, то ли мне, то ли еще кому-то там из наших молодых, говорит, вот когда тебе надо содержать семью, ты даже туалеты пойдешь чистить, понимаешь, вот такая ситуация, и все, и как бы славе Бога, ну, условно, да, то есть заниматься той работой, которую как бы тебе... не хочется делать. Вот.
У меня есть еще одна история такая интересная, тоже вот про взаимопомощь. Батюшка сказал, что иногда бывает помощь просто в молитве. И тоже это из начала 90-х, мы только-только переехали в дом в Толстопальцево, и, в общем, мы оказались, как это называется, из огня да в полымя, вот. Мы даже не знали, куда мы едем, там родственники помогали нам в этот дом переехать, а когда мы приехали, мы оказалось, что рядом с нами, справа и слева, живет с одной стороны вор в законе, который торговал прям практически легально торговал наркотиками. А с другой стороны, у нас была бабушка, которая сама варила самогон и тоже, значит, этим торговалась. Вот. И получалось так, что мы как бы оказались посередине. К ним все время днем и ночью приезжали люди, которые, значит, покупали там и у того, и у другого. Иногда прям напивались, кололись, падали у нас прям под калиткой. А у меня супруг, он тогда устроился, у нас тогда родились дети, и он устроился аж на три работы. Вот отец Феофилакт говорил, что деньги для семьи нужны, и ты их будешь зарабатывать как можешь. И вот он работал тогда сторожем на Оптинском подворье, работал звонарем на Оптинском подворье, еще подрабатывал в столярной мастерской при Оптинском подворье. И он туда уезжал иногда на два дня, там на третий приезжал обратно. И вот у него случился коллапс такой внутренний. То есть ему надо уехать на работу, а меня надо оставить вот в такой обстановке. Мобильных телефонов нет.
Да, да.
С детьми. И, в общем, ну, я помню, как вот он не мог решить эту задачу. Я помню, как он выключился на какое-то время. Вообще он... Вот вы знаете, когда человек, он сидит, может сидеть в одну точку смотреть, и он для себя не мог решить, что делать. Отец Иоанн, наш духовник, он сказал, говорит, давай ты будешь читать «Живые в помощи», 90-й псалом. Ты, говорит, читай рядом с ним, пока он у тебя не возьмет из рук, значит, текст и не начнет читать сам.
Ты должна была читать.
Я начинать должна была, потому что, знаете, ведь это я вам сейчас весело рассказываю так, что вот, а человек уходил на самом деле, ну, такое состояние, знаешь, когда вот рукой можно перед ним махать, а он как бы вот сидит, он куда-то глубоко в себя уходил, и все. Вот. И я начинала читать рядышком «Живые в помощи», вслух читала. Потом он, знаете, как будто так, ну да, и тоже брал, значит, в руки молитвослов. Мы читали потом акафист иконе «Взыскание погибших». Это наша самая любимая икона «Взыскание погибших». Вот как раз мы тогда начали читать акафист очень активно. Так, вот.
А «Взыскание погибших» помимо как бы вот помощи, там, не знаю, на поле боя или там...
«Взыскание погибших»
в путешествии.
Она на самом деле икона наша любимая во всех отношениях. Это, она же в первую очередь взыскует от грехов и помогает вот в таких вот тяжелых ситуациях.
Угу.
То есть когда ты не знаешь, куда, что дальше-то делать. Вот почему-то именно ей мы как-то молились. Вот. И я помню, что вот это вот, я начинала говорить о том, что, ну, мы все сможем, у нас все получится, да все будет хорошо. Там, вот он уходил на работу, он там нас крестил всех. Вот. И, в общем, я ему тоже говорила, что все будет хорошо. И Господь действительно помогал. Помогал вот через полгода, это как-то резко все закончилось. Вот. А что интересно, что наша любовь к чтению акафиста иконе «Взыскание погибших» отца Дмитрия рукополагали в диаконы на праздник иконы «Взыскание погибших» 18 февраля, рукополагали его в священники на праздник иконы «Всех скорбящих радости». Это равночтимые иконы, 6 ноября праздник, и у них, главное, один акафист на двоих. Вот что интересно. Вот прям перед самым своим днем рождения вот его рукоположили в священники.
Отец Дмитрий, вот к тебе вопрос, как к пастору. Вот ты давно уже, хотел сказать, работаешь священником. Давно уже, да, давно уже служишь. И к тебе приходят люди, да, и исповедуются, не прося открывать тайны исповеди ни в коем случае. Вот как-то изменилось отношение вот к этой самой помощи другому? Я имею в виду в данном случае в семье.
Ну, вот у тех людей, которые приходят, да?
Да.
Ну, вот сейчас по-разному, конечно, но, с одной стороны, как я уже говорил во многих, так сказать, наших передачах, что уровень комфорта, с одной стороны, повысился у многих, да, а с другой стороны, проблем стало как бы еще вот опять же через этот комфорт меньше, точнее, больше, вот. ну, то есть достижения в каких-то, вот, ну, некоторого уровня, понятно, что все-таки там сейчас уже люди по-другому стали жить, и это как бы тоже накладывает некий такой, ну, что ли, не отпечаток, а ставит какие-то другие задачи перед семьями, но то, что я наблюдаю, по-разному бывает, но бывает, что да, вот если вот семья атомизируется друг от друга, да, то есть это твои проблемы, это твои, да, и все. И вот они параллельно как-то живут. И бывает, что, так сказать, да, видно, что поддержки нету друг друга. То есть есть претензии, что ты, муж это не доделает, жена здесь не дорабатывает, и так далее, и так далее. Люди там жалуются друг на друга. И здесь, понимаешь, потом спрашиваешь, а вы вообще, у вас хотя бы вместе есть какое-то вот занятие? Не обязательно вот эта работа там, еще что-то. Вообще вы вместе что-то делаете? Оказывается, что нет. Оказывается, уже давно люди, так сказать, да, быт как бы свой выстроили, и как бы, говорят, вроде бы все упаковали, а жизни нету, да, потому что вот, ну, идет какая-то параллельная жизнь друг друга. Вот не друг с другом, а вот... Две жизни просто вот по параллельным шоссе идут, и вроде бы они не пересекаются. Думаешь, как так вообще? А внешне все очень благопристойно, замечательно. Вот, и поэтому, конечно, потом, наверное, Господь какие-то такие трудности внешне посылает, опять же, для семьи, чтобы они объединились. Но я сейчас как бы таких историй, понятно, не скажу.
Ну, да.
Вот. А есть, вот сейчас тоже я, так сказать, от этого немножко не то что приуныло, так задумался, вообще есть ли семья. Вот у нас был выезд в воскресную школу сейчас вот в детский семейный. Лагерь, глэмпинг такой, и с семьями воскресной школы мы ближе, так сказать, сошлись, познакомились. И, оказывается, да, очень много молодых семей, где, так сказать, у них какие-то, так смотрю, и здоровые интересы, отцы такие так помогают, и женам, жены, так сказать, тоже в семье участвуют, не абстрагируются, так как тут они, какие-то вместе у них истории идут, и вообще от этого радостно вот, становится. Поэтому здесь я, наверное... Не могу сказать, что ситуация какая-то катастрофическая, да, но, точнее, это реализовывать стало почему-то сложнее людям. Вот так вот я хочу. Вот поддержка стала сложнее. Наверное, может быть, более каких-то эгоистических моментов стало вот всплывать, потому что я говорю, когда вот я еще свернусь к тому, что говорил, что мы, выйдя из Советского Союза, переживя 90-е, да, у нас не было времени думать, будешь ты помогать или нет,
да,
друг
было,
другу.
Да, что вот вместе это, мы выживем,
да,
а
это надо просто
нет.
Выживать.
Да, наверное,
а сейчас... уже все готовое, да, и люди как бы должны... Ну, вот мы вчера, например, с внуком ходили в парк, да, этот, в Мещерске, пошли, и с дочкой, с Ксенией там, и со вторым там Силуаном. Я думаю, ничего себе, если даже вот... Я никогда там не был, но я себе не мог представить, что вообще вот люди приходят, отдыхают, тренажеры там, велосипеды в прокат,
кафе,
да.
Кафе модные,
кафе,
да,
там,
на
да.
свете.
Думаешь, а что не радоваться-то, да? Ну, так сказать, Бога славить. И вот оказывается, вот во всем этом, вот ты понимаешь, что вот иногда по людям смотришь, не в плане осуждения, говорю, ну вот привыкаем мы к хорошему, к сожалению-то.
Да,
привыкаем.
Да.
Вот, привыкаем. Потому что, конечно, в нашей молодости, вот, так сказать, ну, сложно это было представить, что вот такое есть, будет.
Там, вот. Кстати, где был Мещерский парк, вот этот, Швейцария современная, там я гуляла с собаками по таким, в общем, оленьим тропам.
Да, сейчас смотришь и думаешь, ну ничего себе, вот. И все равно, я думаю, даже в такой ситуации человек умудряется, так сказать, быть недовольным. Понимаете?
Священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника сегодня с нами в семейном часе. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». С нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Говорим о семье. В частности, сегодняшняя наша тема – взаимопомощь в семье. Матушка, а вот скажи, к тебе часто обращаются? Я знаю, что ты такой центр помощи, психологической помощи в храме, и не только психологической. Вот часто обращаются, не знаю, вот с такими проблемами, как вот, ну, муж не помогает, и нету такого вот, о чем говорит отец Дмитрий в первой части программы, два параллельных шоссе.
Да, вообще-то часто сейчас приходится выслушивать, что очень много, как бы, человек начинает действительно, вот как отец атомизируется, говорит, а я могу сказать, что многие люди, они уходят друг от друга, они перестают, ну, мы всегда говорим, там, первый вопрос, который задаем, вернее, а вы вместе молитесь? Хоть несколько минут там, а вы друг за друга молитесь хотя бы, да, не читать какие-то правила огромные, хотя бы несколько минут в день, оказывается, что нет. Вот, знаете, ведь каждый начинает заниматься своими делами. У меня свои дела. Угу. Начинается вот это разделение. У меня свои дела, у тебя твои дела. Это твои проблемы, я буду заниматься своими.
Ты нарушаешь мои границы?
Ну да, да, нарушаешь. Хотя вот как в семье можно нарушать границы, если как бы между супругами нулевая степень родства, да? Ну вот когда это один единственный целый такой организм, да, вот это все равно, что правой руке сказать, что левая нарушает ее границы.
Хороший образ.
Ну да, потому что и вот когда приходит и начинает рассказывать, что мне вот я вот сейчас уже не хочу с этим человеком быть, ну, я помню, что вот нам оптинские монахи, они даже, ну, странно было даже услышать там, не сошлись характером.
Угу.
Они, а это для них было просто нереально, каким характером. Ну, надо уметь себя, внутри-то, как христианин, ты должен все время спрашивать у себя, для чего, Господи, для чего мне та или иная ситуация. И ты как бы ищешь проблему в первую очередь внутри себя и начинаешь смотреть, что можно сделать ради другого человека. И главное, когда это обоюдно, это всегда работает. Это всегда люди находят вот эти точки соприкосновения и учатся подстраиваться друг под друга.
А есть такой момент, что вот когда ты вкладываешься, ну, такое слово, может быть, немножко смешное в данном случае, но вкладываешь силы, там, вкладываешь какие-то свое время в другого человека, то ты, наконец, чувствуешь, как он тебе близок.
Да, это я могу сказать, что у меня такое по жизни. Я очень радостно было, когда мы начинали что-то делать вместе, потому что отец Дмитрий, он перенес свою мастерскую.
Столярную.
Столярную, да, он перенес ее домой, потому что было очень далеко ездить как раз до Оптинского подворья. Я помню, как я помогала ему в столярной мастерской. Вот. И мы делали достаточно такие сложные заказы. Ну, вот там потом и винтовые лестницы делали. Я помню, вместе как-то, в общем, постарались.
Ты научилась?
Я хочу немножко это самое подправить. У нас там был при Оптинском подворье пара столяров, да, краснодеревщиков, я у них так брал уроки, а работала совершенно другой мастерской, вот, вне храма, да, просто я там как бы обучался там, вот, а вне храма я работал, да, почему долго, кстати, приходилось ездить, а уже потом пришлось уже, так сказать, свое дело открыть уже дома.
Я, на самом деле, когда вот видела вашу столярную мастерскую, и отец Дмитрий и Серафим там чего-то помогал, я думала...
Не, Серафим тогда, он еще маленький был, да.
Кто-то тебе помогал,
да,
с приходу.
Был,
это
да,
потом уже, это, знаете, я со смехом это рассказываю сейчас, когда, ну, мы спортом занимались, да, у меня были силы, и когда вот мы делали, например, двери, огромное дверное полотно, например, там, хорошо, если оно из сосны, а если оно из дуба. И в порыве такого вот движения, там, отец мне кричит там, ну, чё, помогай, давай, переворачивай, что, не можешь? Я тогда помню, что я так-то задумалась крепко, думаю, надо срочно искать напарника, нормального мужчину, напарника. И, в общем, как раз мы, ну, действительно нашли у нас, работал человек, который помогал.
Я просто к чему это сказала? Когда я видела эту мастерскую, отца Дмитрия в этой мастерской, я думала, вот она, реальная жизнь.
Да,
как-то это выглядело очень по-настоящему для меня.
Брутально.
Да, мы же другими делами совершенно занимались и ничего руками не делали.
У меня сейчас даже хочу сказать, что вот сколько уже сейчас священником, надо сказать, вот такой, как бы в хорошем смысле, зуд вот по работе по столярной еще остался, да, хочется надо что-то поделать, но уже просто на это времени нету. Но матушка, да, она всегда поддерживала, и главное, что мы вообще это дело тянули вместе, она как бы такой, ну, в плане там финансовых всех расчетов она занималась, заказами она занималась. То есть это было такое целое направление у нас.
У нас никогда не было таких даже мыслей, да, твои деньги, мои деньги. Вот сейчас, кстати, я это часто очень у молодых семей слышу.
Да,
это мои деньги, а это твои. Да. А как, в принципе, если семья общая, должен быть общий бюджет семейный. Понятно, что там уже супруги между собой сами должны договариваться. Там, не всегда, например, там у мужа получается вести, ну, пускай ведет жена, но главное, чтобы они вместе это все, вот они как бы это все просчитывали вместе, рассуждали там, куда они что там потратят вместе, но ни в коем случае, чтобы не было вот этого разделения, когда жена дает мужу в долг. Я, например, недавно такое услышала.
Такое бывает, да?
Бывает. И я, причем это семья, которую я хорошо знала, просто я не знала таких нюансов. И я, если честно, прямо очень сильно так расстроилась, потому что, ну, это немыслимо. Как можно давать своему супругу в долг, чтобы он потом тебе это отдавал? Вот, это, конечно, уже такие веяния, вот такие.
Да, какие-то
новые.
Они не то что современные, но вот это как-то вот, да, начинаешь, когда узнавать об этом, начинает как-то вот коробить. Это что такое вот? Это же тоже какое-то разделение.
Ну, подожди, отец Дмитрий. Ну, вот смотри, женщина, например, работает, и у нее хорошая зарплата. Вот, а муж, например, мало зарабатывает. Ну, вопрос финансов, он же вообще очень острый.
Да.
А ей для хорошей зарплаты еще нужно хорошо одеваться, иметь красивые туфли, ходить к косметологу и так далее. Как быть?
Ну, я думаю, что супруг-то это все тоже понимает. У нас, кстати, есть семья такая достаточно хорошо знакомая, где жена намного больше зарабатывает, чем муж. Вот, и они сумели между собой договориться. И сумели как-то, и я смотрю, что муж тоже очень хорошо как бы рассчитывает. Они вместе рассчитывают, что они будут делать, куда у них пойдут там основные какие-то траты. Они это, мы это видим, как они могут договориться. Причем интересно, что жена, она там у себя на работе, она, понятно, она там очень... такой человек как бы значимый, да, вот, но у нее хватает такой вот женской мудрости, когда она приходит домой, а у нее супруг достаточно сложный такой mm-hmm. мужчина, да, но у нее хватает женской мудрости все-таки понимать, что он отвечает за семью. Вот при том, при всем, что она намного больше зарабатывает. Они вместе ходят в храм. И я видела, как супруга мужа слушает вот насчет таких каких-то моментов духовных, да.
Uh-huh, uh-huh.
Вот, то есть этот момент, это же все вот оно как-то главное желание. Взаима вот этой вот договоренности. Мы не берем, конечно, бывают там такие семьи, где очень сложно вот это воплотить в жизнь, например, если кто-то из супругов там, ну, например, есть страсть такая винопитие, да, тогда понятно, что там вот эти вот семейные бюджеты, его невозможно там как-то. Или вот у нас еще есть сейчас...
Какие-то вообще зависимости.
Да, да, то есть игры зависимости. Какие-то бывают, сейчас вот бывают, проигрывают вот в эти разные игрушки электронные, там вот эти деньги. Это уже такие отклонения от нормы, да, а когда более-менее как бы все нормально, да, вот выстраивать сразу вот эти отношения, это очень правильно. Это легче сделать, пока люди друг в друга влюблены. Почему мы говорим, что вот Господь дает влюбленность, это такой бонус на будущее. В этот момент максимально друг друга изучаешь, и ты максимально готов вот на эти вот какие-то перестроения, да? Вот. А потом это сделать, конечно же, сложнее, но и то можно, в принципе, проговаривать, стараться, в общем, и это проговаривать. Вот. Но, знаете, все равно держится на такой внутренней основе, что христианин, он в первую очередь должен смотреть в себя вглубь, да? Вот, и когда мы правильно как бы на себя смотрим, правильно себя оцениваем, наверное, вот именно тогда и можно уже правильно реагировать на проявление своей второй половины и легче уже договариваться между собой.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Ника. Я вот слышала такое выражение, может быть, его как-то в духовном смысле можно применить, про мужа, что муж вообще в семье ходит по периметру. То есть он как бы вот эти вот рамки семьи, он охраняет, он не обязательно должен зарабатывать больше жены, но он должен держать вот эти вот границы семьи. Не знаю, правильное выражение, как отец Дмитрий, тебя откликается, как говорят?
Ну, здесь вопрос какой-то зоны ответственности, наверное, когда там мужчина сохраняет внешние рубежи семьи, чтобы не проник кто, как, знаете, как схема райского сада, чтобы дьявол не проник к жене, же, не подошел.
Да.
А почему она, жена, так сказать, выходит все-таки замуж, не женит на себя, а замуж, то есть Ева спрятана за мужа, да? За, так сказать, чтобы как раз сатана ее не достал. Вот, и здесь, конечно, зона, степень ответственности. А сейчас у нас, конечно, время такое, что бывает так, что, ну, вот сейчас муж зарабатывал, тянет семью, да, жена там детьми занимается. Бывают ситуации разные. Болезнь, еще что-то такое, там, взяли с работы, уволили, да, сплошь и рядом это. Люди сейчас тоже могут работу потерять, там, здоровье. Это же не повод для того, чтобы, сказать, начинать это самомериться, кто что. Я узнаю такие истории, что вот, ну, бывало так, что муж там, например, вот была хорошая работа, потеряла, жене вдруг, так сказать, как говорится, Господь дал возможность там зарабатывать, содержать. Но это не значит, что там жена должна сразу над мужем перевозноситься. Но и муж должен понимать, что да, у нее там эта зона ответственности, как бы, ну, там, жене помогать, что ли. Вот поэтому я говорю, сейчас времена такие, что вот все равно мы приходим к тому, что можно, опять же, выжить только вместе. Вот, несмотря на весь этот комфорт, на то, что мы уже по интернету можем все себе заказать, нам привезут, все равно остаются какие-то истории, да, вдвоем люди их должны делать, как ни крути, вдвоем, только вдвоем, все. А вот что там, кто там больше чего, здесь уже, опять же, ведь смотрите, семья такой организм мощнейший, который, как я уже не раз говорил, он является источником традиций определенных в своей семье и источником, ну, что ли, с помощью Божией, конечно, источником силы какой-то определенной, которая вот на самом деле держит вот эту семью, да, и, кстати, является примером для преодоления другим вообще. Вот. Я, кстати, вот по поводу общего дела, когда мы сейчас вспомнил, вот у нас тоже сейчас есть... молодая относительно семья, друзья наших детей, да, они вот сейчас тоже свое дело, так сказать, вместе ведут, тянут.
Какое дело? Отец?
Ну, по вот как раз по занятию с молодежью, с детьми, вот у них центр, наши прихожане помогают нам тоже в реализации всяких проектов. И вот такое дело там, и там у них тоже вот эта ответственность, как-то вот так распределена, и мы, смотря на них, вспоминаем себя, когда мы молодые были.
Ну, они, в свою очередь, отец Дмитрий, они с нами много общались, они очень много чего, как говорится, взяли у нас, но так получилось. Вот, а я еще, знаете, хочу сказать, вот у нас тоже у дочери молодая семья, И я помню, как вот муж наш, зять, он изо всех сил старался много заработать, много, и мы видели, как он, бедный, убивается на этом. Прям реально человек вот все силы, возможности тратит. И я еще говорю, ребят, денег дает Господь сколько нужно. Не надо пытаться как бы что-то сделать больше. Ну, не получается, значит, надо вот воспринять, что ровно столько и надо. Вот. И сейчас они, слава Богу, уже к этому тоже пришли, вот уже благодарят Богу за то, что есть. Вот. И слава Богу, что хоть вот какой-то такой баланс установился, вот то, что Господь дает, и как вот это вот надо распределять, тратить. Вот этот вот момент, слава Богу, видим. То есть все равно вот наш весь посыл, наш весь разговор, он о том, что надо уметь между собой договариваться, выстраивать диалог. Если ты чего-то не можешь сказать, там, например, в данный момент вторая половиночка не слышит или не хочет слышать, ну, возьми, пропиши, напиши письмо второй половине, что вот та вот... А там, давай вот обсудим хотя бы в письменном виде, чтобы не ругаться, чтобы не срываться. Это тоже, кстати, такой опыт уже действенный, который мы видели.
Писание письма замечательный опыт, потому что ты и сам для себя как бы какие-то вещи, да, понимаешь, пока ты пишешь. Да. Когда ты говоришь что-то человеку, то из тебя может вылететь всякое разное.
Ну, еще мне кажется, добавить, письмо... что в семье нельзя быть постоянно таким бенефициаром, да, то есть постоянно выгодополучателем.
Угу.
И вот когда вот ты прекрасно понимаешь, что так, не все в этом мире для тебя, не все ты только, ты должен что-то дать. Да, и получается, вот сейчас не приведу, опять же, цитату из книги «Царица-мученица» Александры Федоровны о семейной жизни, что, ну так, дословно, что она говорит о том, что, например, ничто из...
самых великих, да, дел твоего мужа, оно не должно оставаться без внимания.
Ну, то есть, да, сам интеллектуал муж, там, угу, великий, который занимает должность, он должен всегда интересоваться, там, условно, мелкими потребностями, желаниями жены, которая дома сидит, там, с детьми. И, с другой стороны, сказать, вдумчивая супруга всегда, сказать, спросит у мужа, что в его проектах там преуспело, что надо,
да,
чем поддержит, помочь. Поддержит.
Поддержка.
Да. Понимаете, вот, оказывается, вот все. Знаете, как оно вскрывается в мелочах, отношения. То есть тебе вообще этот человек интересен, который с тобой, или он только является твоим условно содержателем? Ведь женщины-то есть и такие, которые привыкли, так, ты меня сейчас должен содержать, удовлетворять все мои прихоти. Как ты это будешь делать, меня не интересует. Есть такое? Есть.
Да, к сожалению.
И потом, дорогая, вот у нас проблема там, уровень сейчас понизится. Ах, что? Раз, так, значит, все, иду к другому, условно, да? Вот. Такое тоже, вот, в принципе, ну, не знаю, в семье это, мне кажется, недопустимо, потому что бывают разные истории, да, что, да, вот муж такой великий, занимает должность, вдруг там что-то случается, и что теперь? Вот все, значит, он уже тебя перестал удовлетворять, твои потребности, содержать твоих же детей там и так далее, и так далее.
Да, или супруга заболела, например,
да,
да, и что ж теперь как бы поставить крест на человеке, что вот... Знаете, очень сейчас хотелось бы... знаете, как-то больше позитива, да, вот, и хотелось бы сказать, что сейчас, конечно, много вот таких вот печальных историй, вот, но, слава Богу, мы видим, что есть молодые семьи, которые изо всех сил стараются грести лапками, вот, и стараются именно вместе, какие-то дела вместе находят. Кстати, одно из таких хороших совместных занятий – это когда вместе съездить на природу всей семьей, какой-нибудь угу. поход, или в какой-нибудь там выехать. Там, вот, вот мы ездили, у нас был семейный такой выезд, лагеря в лес, там. Вот, и когда там муж, жена и дети, и в таких вот не очень обычных условиях, они между собой там взаимодействуют, находят какие-то там моменты, вот когда ты можешь посмотреть друг на друга, можете посмотреть в другую обстановку.
Угу.
Не такой, как мы привыкли, там, не в городе, не когда у тебя все под рукой, а там еще мало того, там еще в лесу не было вообще никакой связи.
Не было интернета.
Ни интернета, ни такой нормальный сотовый. Ну вот, и вот там сразу очень много таких вот вылезает моментов, и как вот, Как ты будешь договариваться? Как ты будешь между...
Да-да-да, слушайте, я просто хочу сказать, что я недавно беседовала с молодой очень семьей, которые дошли до грани такого срыва, то есть уже разбежаться по причине просто бытовой, потому что очень были тяжелые условия, они... Там маленькое очень помещение, которое они могли себе позволить, и они просто очень устали друг от друга физически, они оба работают дома. Вот, и они поехали... Ну, поехали, в общем, на природу, в деревню, и там оказалось, что вообще нету никакой связи. Но сейчас во многих городах вообще выключают связь. И они неделю там побыли, когда им удавалось там позвонить, они жаловались, что вот у них нет связи, вообще нет интернета. И они приехали, вообще, ребят, другими людьми, они приехали, они обо всём, я говорю, а что случилось-то? Они говорят, так у нас не было интернета, нам пришлось разговаривать целыми днями, мы наконец-то поговорили, проговорили все свои проблемы.
Да, ну, вот это да, точно. Это как раз, опять же, вот, когда мы росли, да, когда мы были молодые, вот этого всего не было, то есть общение с друзьями, с другими семьями, с родителями больше, да. То есть вот никто не уходил там в соцсети. Я и соцсеть, да, сейчас вот все достаточно. Там же в соцсетях я знакомых сейчас ищу, там никто со мной там, многие со мной соглашаются, никто мне не хамит оттуда, условно, да, там. А еще сейчас могу с, там, с, как его, с искусственным интеллектом уже общаться. В принципе-то, что?
Да.
Алиса.
Да. Поговори со мной по душам.
Да. Да, ну вот это, конечно, смех смехом, а вот момент такой, что, вообще-то говоря, вот эта взаимопомощь, ее можно, ну, вот начинать как бы с того, что, ну, я сказала, там, выезжать там куда-то, вот сейчас лето, съездить там куда-то вместе в какие-то походные условия, вот где нету интернета, где можно поговорить. Или, например, начать себе просто взять и выкроить, какой бы ни был ты занятой, чтобы в семье там не происходило, выкроить хотя бы там вечером 10-15 минут, чтобы сесть и вместе что-то поделать, поговорить, почитать книгу там, я не знаю, устроить, положить детей спать, устроить друг другу там романтический ужин, ну, придумать что-нибудь. Вот не взять и, ну, немножко так смекалки проявить и просто найти, чем вместе заняться, чтобы это были только ваши минуты. И вот, и самое главное, их хорошо запомнить, потому что это пригодится потом.
Вот, это когда... такое сокровище, которое, да, ты откладываешь на будущее.
Конечно. И таких вот раз-раз-раз накопилось вот таких вот моментов жизненных, да, а потом раз, и если что-то происходит такое, ну, не очень хорошее, а ты вспоминаешь и говоришь, слушай, помнишь, ну, было вот так, а мы с тобой вот так, и, в общем, уже сразу думаешь, ну, и это переживем, все можно пережить.
Да-да-да, то есть, когда ты уже что-то пережил, да, какие-то кризисы, то ты понимаешь, что это переживаемо.
Да. Что и это пройдет, как говорил, да, какой-то из философов. То есть все оно постепенно, оно все равно будет. Вот Господь, Он все выровняет, все вот выйдет в нужное русло. Главное уметь именно вот благодарить Бога за те минуты, которые есть.
Ну, а если люди разделились, вот каждый сам по себе, ну просто как тогда? Как тогда выжить? Царство само в себе разделяющееся не устоит. Да, евангельская, так сказать, такая максима. Все.
Да.
Спасибо большое. К сожалению, наша программа подходит к концу. Наша беседа о взаимопомощи в семье сегодня со священником Дмитрием Кузьмичевым, настоятелем храма Воскресения Христова Толстопальцева, матушкой Никой. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо вам, дорогие.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».